вас много, я один, приглашаю лекцию. Примеры нужны для того, чтобы разобраться. По-всякому бывает, надо просто выполнять свой долг в жизни. Мы по факту долг перед Богом выполняем. Бог нас соединил вместе, мы сражались, как могли, жили, перед Богом выполняем долг, из чувства долга действуем. Потому что люди по своей природе, они не могут жить так, как мы хотим. Бывает тяжелая судьба у людей, они не могут оставаться вместе, расходятся. Почему такая сила? Человек не властен над своей судьбой. Иногда люди могут жить вместе, иногда не могут. Мы просто выполняем свой долг до конца. И Бог будет нам признателен, будет нас соединять дальше, давать нам какие-то возможности, будет давать нам нормальную жизнь со временем. Надо стремиться к этому ко всему. Самое главное в жизни – это внутренняя жизнь, работа над собой. Внешние вещи всего лишь являются проявлением судьбы. Но внутренняя жизнь – это победа над судьбой. Внутренняя жизнь – что такое? Молитва, слушание духовной музыки, слушание лекций возвышенных и так далее. Внешняя жизнь – что это такое? Работа, семья, дом, машина, отпуск. Это внешняя всю жизнь, это по судьбе все происходит. Само собой, понимаете? Оно просто катится вот так само собой и все. Этому не надо уделять слишком много внутренних сил. А вот если человек думает о Боге, молится постоянно, то его жизнь орошается чистотой. Отношения становятся светлее, люди вокруг становятся светлее. Постепенно это начинает влиять на работу сначала. Сначала на окружение, потом на работу, потом на личную жизнь только уже. А потом только на детей. Еще тяжелее на детей повлияет. А на родителей еще тяжелее даже, чем на детей. Так судьба постепенно со скрипом меняется только. Со скрипом. Итак, движемся дальше. Мы с вами разобрали первый момент очень важный. Что бывают тяжелые периоды в жизни, бывают легкие. У всех обязательно будут тяжелые периоды. Когда наступает тяжелый период, не надо дергаться. Не надо думать, мы несовместимы, надо расставаться, так невозможно жить. Надо просто в этот тяжелый период усилить духовную жизнь. Больше молитвы, больше времени для сдачи экзаменов. Понятно, да, система? И постепенно тяжелый период обязательно закончится, он не может всю жизнь длиться. Обычно самый максимально большой тяжелый период, который я видел, максимум 5 лет, обычно 2-3 года. Женился на женщине с ребенком, 14 лет сын. Должен ли я его воспитывать, как своего? Родной отец есть. Смотрите, когда вы живете с женщиной, не ребенок, этот ребенок станет силой, разрушающей ваши отношения. Потому что ребенок – это его дом, понимаете? И это он решает, будете вы там жить или нет. Поэтому ребенок будет давать испытания вам. Если вы хотите с этой женщиной жить, станьте ему сначала другом. Даже не старшим, а просто другом. Потом, если он вас примет мудрым человеком, станьте для него старшим другом. А потом, если он вам близким человеком вас примет, станьте для него близким человеком. Но никогда не вытесняйте у него родного отца из его сердца. Он этого вам никогда не простит. А если отец родной его предал, то он сам может по своему желанию вас начать считать отцом. А вообще, веды говорят, что у человека 7 матерей может быть и 5 отцов. Пытайтесь это понять. Первая мать – это та, которая родила. Вторая мать – та, которая кормит ребенка грудью. Тоже мать. Надо относиться как к матери. Дальше женщина, которая воспитывает ребенка, это тоже мать. Животное, которое дает молоко для прокармливания, это тоже мать. Корова, это тоже мать. Дальше мать-земля есть. Есть мать, жена наставника или священника, который заботится. И также родителя, который заботится о семье. Жена тоже мать. 5 отцов. Родной отец, духовный учитель, дальше священник, который помогает в жизни, дальше правитель, это отец, и тот, кто воспитывает ребенка. Ребенок с ним живет, он его воспитывает, это тоже отец. Видите, поэтому слово «мачеха», нет такого слова «мачеха». Это неправильное понимание. Допустим, мы взяли ребенка, усыновили, не надо ему говорить, что «я тебе мачеха». У тебя есть родная мать, а я типа тут дура, рядом с тобой нахожусь. Это сразу вызовет у него противоречие в сердце и будет очень больно. Потому что вы для него мать, а не мачеха. Не имеет значения, кто человека рожал. Это вообще второстепенная вещь. Кто дал любовь человеку, тот и является отцом и матерью. Роды — это механическая вещь. Я вынашивала, Олег Геннадьевич, его. Да не вы вынашивали, а Бог вынашивал. Вы что там все размножали внутри, клетки все эти? Вы что, зачинали сами? Нет, вы просто сексом занимались. Оно зачинается само, Бог вынашивает ребенка, рожает. Вы же ничего не делаете, просто вам говорит, расслабься, какай. Расслабилась, лежит, немножечко тужится, раз — вылезла. Бог все делает, понимаете? Я рожала. Вот если ты воспитывала, это уже другое дело, тогда ты мать. То, что там выносила, рожала, это механика. Это Бог все делает. Понятна система, нет? Мать та, которая воспитывает человека, это мать. Вот бабушке отдали на воспитание ребенка, значит, она мать. А вы просто бухгалтер. Вам некогда же воспитывать бухгалтера. Ну, значит, вы бухгалтер, она мать. Следующий важный момент, важный вопрос нашей лекции. Это тема ясна вот эта, да? Дальше идем, движемся вперед. Смотрите, так как мы живем с вами неправильно, и отношения строим неправильно, культура у нас неправильная. Видите, мы поощряем разводы. У нас в культуре поощряются вот эти браки, которые называются во всем мире попросту сожительство, как на английском cohabitation, сожительство просто все. У нас же это все называется очень серьезно гражданским браком. Ну, почти что орден, понимаете? Все, орден почти повесили. Сожительство просто, понимаете? Снюхались просто и все. Снюхались и живем вместе. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, мы просто друг другу доверяем. Если бы вы друг другу доверяли, пошли бы и расписались. Вы не расписываетесь, потому что наоборот, вы друг другу не доверяете. Что такое роспись? Это защита государством и родственниками семьи. Когда человек расписывается, он семью делает защищенной, потому что два человека вместе не могут сохранить семью. Сохранять должен кто-то. Рано или поздно растаскивать начнет, понимаете? И поэтому люди не расписываются, что они дают себе возможность разойтись. Разошлись, как в море корабли. Ты морячка, я моряк. Рыбачка, я рыба. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Понимаете? То есть, вот есть совместное сожительство. Но мне как... Олег Геннадьевич, он не хочет. А он никогда не хочет. Женщина должна хотеть, у нее мозгов должно хватать. Я ему говорил. Говорил, не работает. Мужчина, он как паровоз. Его надо толкать. Толкнуло, поехал. Толкнуло, будет стоять. Сколько надо сказать мужчине, раз нежно, по-доброму, в хорошей обстановке после еды, чтобы он услышал? 50 раз, да, считайте. Хорошие обстановки после еды. Нам бы расписаться с тобой, мой хороший. После еды в хорошей обстановке, когда он слушает жену. 5 минут после еды. Можешь слушать. Накормила. 5 минут после еды. Нам бы расписаться с тобой. 2. Через несколько дней, когда благоприятная ситуация. Как ты считаешь, если мы распишемся, хорошо? 3. На 26-й раз он где-то, блин, что-то докопался. Начнет нервничать. Чего докапываешься до меня? Ничего, не обращай внимания. Карма пошла преодолеваться. Если нервничать, значит, начни слушать. На 25-й раз. Потом, нам бы расписаться. Затем расслышимся. Больше мне об этом не говори. Не обещаю. А зачем потом на 30-й раз? А зачем нам расписываться-то? Надо объяснить, очень сесть подробно объяснить. То когда люди расписаны, их держат клятву друг с другом. Родственники держат, государство держит. Если не расписаны, они могут разлететься. А я хочу, чтобы у нас с тобой все хорошо было. Потом дети, когда мы расписаны, они считают нас матерью, отцом. А когда не расписаны, непонятно, кто мы с тобой. У них тоже гражданский союз, что ли, какой-то. Гражданские дети. Дети капитана Шмидта, да? Знаете, сколько было детей у капитана Шмидта?
Ни одного.
Ну вот, судя по Остапу Бендеру, там много было. Итак, движемся дальше. Если много усилий прилагать женщине, то брак будет роспись. Он пойдет и распишется просто. Все, надо прилагать усилия. Это нужно сделать обязательно, потому что если нет росписи, маловероятно, что вы останетесь вместе. Вероятность очень низкая. Потому что совесть в такой брак не входит. Совесть не входит в эти отношения. Когда расписали, следующий этап – это венчание. Нужно обязательно в церковь сходить, потому что когда люди расписываются, роспись защищает людей, когда люди венчаются, Бог защищает людей. Как роспись защищает? Понесло куда-то в сторону, родственники звонят, мать говорит, ну ты что, сынок, ну у тебя жена, дети, ты что, дурак что ли? Ну давай, хватит. Да я ее люблю, мама, понимаешь? Ну да и свистнешь. Трубку положил. Защищает семью, да? Дальше, когда человек венчается, Бог защищает себя. Человек хочет в кого-то влюбиться, не может найти. Ходит, не может найти. Почему Бог не дает? Повенчался. У меня был такой случай, у меня один друг, он монах. И он когда только начал отреченную жизнь, ему было тяжело, а он был до этого разгульную жизнь вел. И у него в Лос-Анджелесе, ну, американец, у него место одно такое, там, такое, знаете, злачное. И там проститутки. И он так устал вот от монашеской жизни, но он попросил Бога до этого. Пожалуйста, если у меня будет, вот благословение попросил у святых людей, если у меня будут трудности, защити меня. Знаете, такая интересная ситуация произошла. Он просто распространял духовную литературу и зашел так, вот в этот район, где был публичный дом, знакомые девочки. И он как раз пришел к этому публичному дому, и девочки ему там раз, они вышли как-то случайно, и машут ручку. Ты че? Красненький какой-то ходишь. И такой, как все. Заходи. Это давно тебя не было. И он так, знаете, он так раз, его начало магнитить. Он такой, его потянуло. Потянуло. И проезжает машина мимо, из монастыря машина такая. Выходят ребята и говорят, уже пора ехать нам назад, все, садись. И он садится и едет. Ну стыдно же, ну как. И все, так его Бог спас. Потом его он осознал, что все это неправильно. И так вот человек побеждает судьбу. То есть нужно венчание, оно дает вот такую защиту. Совесть включается, что мы же венчаны, ты что делаешь? То есть это сразу очень сильно влияет, такое слово венчанное, сразу же, раз с совестью человека думает, ой, нельзя, и так далее. Конечно, если сильно хочется разрушить себе жизнь, то можно найти способ. И венчанный, и невенчанный. Вот. Но идея в чем заключается? Чем больше защиты, тем лучше. Идея ясна, нет? Движемся дальше. Следующая тема – это тяжелая семейная карма. Как она выражается? Смотрите, люди рождаются уже недоделанными. Ну, то есть это нормально. Я сейчас вам расскажу степени разной недоделанности, разной степени. Вот это почему недоделан? Потому что ну, тяжелая судьба, но она это все исправляется в процессе жизни. Смотрите, первая степень недоделанности. Женщина склонна больше работать, меньше заниматься личной жизнью. Она встречает мужчину, который склонен дома сидеть в основном, готовить. У ней такая твердая речь, у него нежная. Вот, они немножко поменялись местами. Они любят друг друга, все классно, у них семья, все нормально, но они оба чуть-чуть недоделаны. Она такая независимая, очень крутая, бизнесменка. Он такой лентяй и как бы вот так вот. Вот такой вот. Понятная система? Что делать? Женщина должна двигаться в сторону женственности, мужчина автоматически будет развиваться в сторону мужественности. Это нормальная ситуация в наше время, очень много недоделанных людей. Женщине неблагоприятно гневаться, мужчине неблагоприятно гнусить. Женщине благоприятно обижаться, мужчине благоприятно гневаться. Понятно? Но бывает так, что женщина гневается, а мужчина... Муля, не нервируй меня! Помните фильм? Такой муля ходит. Вот. Но это перевернутая немножко ситуация. Это нормально. Это все исправляется, меняется. Поняли, да, что такое тяжелая карма? Это когда... И в этом нет никаких, нет несовместимости здесь. Если вы говорите, у меня несовместимость, у меня муж какой-то недоделанный, то значит, ты тоже недоделанный. Потому что не бывает у доделанной женщины недоделанный муж. Такого не бывает. Всегда, когда женщина недоделанная, мужчина недоделан. Два сапога пара. В умные достаются в умные, моя досталась тебе. Понятная система? Нормально. Нет проблем здесь. Но есть другая степень проблемы, другая степень сложности. Сейчас я вам объясню более сложную карму. Женщина холодное сердце имеет, она не может любить, она не может любиться, холод сердца, не может познакомиться. Это более тяжелая степень судьбы. В этом случае нужно включать больше молитвы, больше молиться, целые молитвенные дни делать. И постепенно сердце оттаивает, оно теплее становится. Это не то, что у меня такая конституция, я никогда не влюблюсь. Нет, это просто камень судьбы. Его надо растопить. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? То есть надо сначала свой кусочек льда растопить. В своем сердце. Понятная система, да? Никто не встречается, никто не находится. Есть два варианта. Или жестоко бросила, холодок, лед в сердце появился. Или просто с прошлой жизни уже остался. Ты родилась уже такой. И не можешь никого встретить. Никого не любила, Олегина. Никого не любила. Ну ничего страшного, надо молиться, полюбишь. Все нормально будет. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что вот эта степень сложности, она преодолимая. Но нужно совершать усилия. Следующая степень сложности. Женщина просто чувствует, что никогда не выйдет замуж. И, в общем-то, и не хочется. Это значит, что она должна заниматься духовной практикой. И здесь есть два варианта. Или она остается в семье родителей, или она уходит в монастырь. И для нее это не является проклятием. Ей нравится такое решение вопроса. Я встречал таких женщин. Есть скупцы из таких женщин, которые не могут выйти замуж, скупые. Они постоянно живут для себя, и счастья не будет. А есть такие женщины, не скупые, которые уходят в монастырь и живут для всего общества, матерью всех становятся, как мать Тереза. Она же не женатая была, да, монахиня, но она была абсолютно бесконечно счастливым человеком. Понимаете, не только счастье бывает в семейной жизни, счастье бывает еще просто в жизни. И женщина может свои женские качества реализовать не обязательно в личных отношениях с мужем. Личные отношения бывают также с духовными соратниками, понимаете? Личные отношения всегда у человека возникают, когда есть духовная жизнь. Смотрите, есть три слоя общества. Есть невежественный слой общества, в котором вообще нет личных отношений. Там просто люди находятся на понтах, то есть они ненавидят друг друга, но делают братанский вид. Они братаются просто внешне, понимаете? На самом деле они ненавидят всех вокруг и готовы прирезать даже своего дружка.
Динка, как картинка, с фраером гребет, и пиро за это получи.
Видите, да, любовь какая?
Да? Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо.
Да? Вот это вся любовь у нее, все, что есть в сердце. У людей невежества нет любви в сердце. Они просто У них есть какие-то правила жизни, свои там законы, но любви нет. Дальше, следующий уровень. Люди в страсти. Есть любовь? Есть любовь у людей в страсти? Люди в страсти кто такие? Это люди, которые живут светской жизнью обычной. Они живут для материального достатка, их цели. Семья, работа, дом, машина, огород, престиж, бизнес, власть и так далее. У этих людей, у светского уровня, второго уровня, страстных, есть любовь? Есть любовь? Нет любви у таких людей, вы ошибаетесь. Нет любви. Почему? Потому что они находятся на платформе скрытого эгоизма. Они делают вид, что у них все хорошо. Они рисуются друг перед другом. Они как бы хотят, чтобы все хорошо было. Они строят отношения вот такие вот близкие, якобы. Вот, и постоянно живут для себя только на самом деле. Но делают вид, что для других. Такие люди занимаются самообманом. У них по факту нет желания служить близкому человеку. Они постоянно беспокоятся, как он ко мне относится, а не как я к нему отношусь. И поэтому в основном у таких людей семьи закономерно разваливаются. Так как у нас сейчас на нашей земле в основном люди из страсти живут, 80% разводов у нас по статистике на нашей необъятной России. То есть 80% браков осознанных распадаются неминуемо. Причина – неправильная жизнь. Теперь люди благости. Благости – это религиозные люди. Это люди, которые цель жизни – не достаток материальный, а внутренняя жизнь, внутренние отношения. Вот такие люди начинают потихоньку со скрипом осознавать сначала, что у них в сердце нет любви. Это хорошее открытие для них сначала появляется. Что у них нет любви. Потому что некоторые за любовь, влюбленность, привязанность просто воспринимают как за любовь. А у нас с ним хорошие чувства. Но это еще не любовь. Любовь означает, как я говорил, способность принимать близкого человека – раз, способность уважать его – два, способность верить в него – три. Если ты презираешь чуть-чуть близкого человека, даже первой стадии принятия ты не достигла. Нет никакой любви, придет время, все развалится. Это очень неустойчивая позиция. Но смотрите, даже если женщина в благости находится, и у нее нет семьи, и по судьбе не положено, она, если находится в религиозной среде, она имеет большую семью. Потому что люди в духовном окружении, они испытывают очень близкие, теплые отношения друг к другу. Вы даже представить себе не можете, насколько близкие и теплые. У меня, допустим, коллектив 50 человек. Все занимаются духовной практикой, все в молитве. У нас как большая семья, понимаете? Я сегодня утром приехал, голодный, чуть-чуть задержался обед. И Игорь, вот мой помощник, врач, он бегал такой. Олег Геннадьевич голодный? Так, он тоже такой же голодный. Надо быстрее все приготовить. Так, все быстрее. Он очень беспокоился за меня. Он как мне, как сын. Понимаете, то есть у нас очень близкие с ним отношения. Я не имею сына, но у меня есть много вот таких сыновей, как он. У нас близкие отношения очень сильные. Поэтому у меня нет чувства недостатка сына в жизни. Понимаете, о чем я говорю? Что в благостной среде женщина не пропадает в печали одиночества. Почему она пропадает в печали одиночества? Потому что она неправильно живет. Человек должен возвыситься до религиозных отношений. Он должен найти себе веру. Какую веру найти? Вашу веру. Вашу веру. Я спрашиваю, какую веру? Вашу веру. Надо ничего менять. Найдите свою веру. Если нет никакой веры, изучайте. Много всяких есть направлений. И там в этой среде теплые отношения, очень теплые, там близкие люди. Но туда перешагнуть очень трудно, потому что надо всю жизнь поменять. И друзья, возможно, поменяются. Потому что эти друзья, они как с вами дружат? Ну, типа вот так вот. Вы вместе, да? Ну и не вместе одновременно. Вот в чем проблема. А духовно развитые люди, они друг другу помогают трудную минуту, не оставляют никого одного. Итак, видите, есть три степени тяжести судьбы. Бывает легкая степень тяжести. Люди просто не могут расписаться вместе, живут гражданским браком. Надо приложить какие-то небольшие усилия, помолиться, жизнь поменять чуть-чуть, перейти в благостную среду, в ней уже стыдно не расписанным ходить. В религиозной среде стыдно быть нерасписанным. Люди говорят, ты чего, лучше не расписан. Мозг, что ли? И не раз будут расписывать. Надо стало просто. А у нас, кстати, не так душно, да, сегодня? Нормально так. Молодцы, хорошо организовали все. Воздуха хватает. Дальше движемся. Средняя степень тяжести, когда мы меняемся чуть-чуть полами, чуть-чуть вот так вот. Я чуть-чуть мужчинка, а он чуть-чуть женщинка. Вот. И постепенно меняемся. В результате, почему эта смена, это не означает конституция. Типа я на всю жизнь такой останусь. Нет, это греховность. Когда женщина греховная, у нее сердце холодеет, и она грубеет. Мужчина греховный, у нее сердце становится слишком теплым, он мягкохарактерным становится. Понимаете, да, систему? И это нормально. Это означает, что мы молимся, и все меняется назад. Когда человек очищает свое сознание, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Проблем никаких не будет. Третья степень тяжести, это несколько вариантов есть. Первый вариант, не могу выйти замуж. Второй вариант, посложнее. Наверное, четвертая степень тяжести уже. Это когда женщина просто даже не хочет замуж. Или еще хуже, если у нее сильное чувство к своему полу. Не к противоположному, а к своему. Это уже очень запущенный случай судьбы. Это болезнь судьбы. То есть такие люди думают, ну что мне делать, Олег Геннадьевич? Мучиться или все-таки жить нормально с кем могу? Выход такой, не мучиться и не жить с кем могу. На время отречься и молиться. Очистить свое существование и создать нормальную семью. Потому что когда человек в молитве живет, он восстанавливает свой пол. Потому что смотрите, механизм, какое разрушение пола, сейчас объясню. Очень плохая карма, когда у женщины, то наступает такой момент, идет два направления развития женщины. Один вариант женщины с плохой кармой, они настолько грубеют, что с мужчинами им неинтересно сексом заниматься, им хочется с нежным существом, с женщиной. То есть они настолько грубеют в сердце, что им хочется с женщиной сексом заниматься. Второй вариант женщин с плохой кармой. Они настолько чувствительными становятся, что они не могут уже с мужчиной строить отношения. Мужчины очень грубые, им кажется. И они строят свои отношения с женщиной в результате. У мужчин два варианта. Первый вариант. Мужчина становится настолько жестоким, холодным, что ему хочется сексом заниматься с мужчиной, потому что секс для него – это победа над человеком. Это не любовь, это победа, понимаете? А лучше мужчину лучше побеждать даже, чем женщину. Поэтому он побеждает мужчин в своем сексе, понимаете, занимается однополым сексом. Второй вариант мужчин, они очень сильно становятся женственными, и они хотят с мужчином уже сексом заниматься, потому что они испытывают женские эмоции. Это признак тяжелой кармы, это все лечится с помощью работы над собой. У меня есть один знакомый парень, который за 5 лет вышел из этого состояния и создал нормальную семью. Понятно, да? То есть тяжело, но возможно. Там, где больше бездуховности в обществе, больше появляется таких людей. И они создают свою философию, что все типа такие. И начинают в истории искать таких людей. У них целая историческая там библиотека, кто был гомосексуалистом, кто лесбиянкой там и так далее. И типа весь мир именно так должен жить, все. И такие люди уже в некоторых странах, они создали свои законы. Так в Швеции, допустим, есть несколько школ, там уже принят закон, что детей в школах надо считать не мальчиками, девочками, а дружками. И девочки могут ходить в брючках, а мальчики могут ходить в юбочках, как хотят. И они вообще, когда кто-то говорит, ты же девочка, почему ты ходишь в шортиках? Это является оскорбительным очень. И такого ребенка наказывают или вообще выгоняют из этой школы. И все книжки на эту тему вот там написано, они читают, когда книжки букварь. Там в букваре вот как раз о том, что девочки могут быть мальчиками, мальчики могут быть девочками. Это и есть настоящая свобода и любовь. Понятно, да? Это уже бред сивой кобылы.
Чему это может привести?
К чему это приводит? Это ступени деградации человечества просто. Деградация. Потому что люди думают, что прогресс означает, что у нас увеличивается количество дистанционно управляющих стиральных машин на душу населения и всяких других механических предметов. Культура не означает, что у нас много достатка. Культура означает отношения в семье. В Веды говорят, если вы хотите понять степень счастья людей, это не веды только говорят, у меня, я кандидат медицинской наук по общественному здоровью. Это наука, которая рассказывает о том, она объясняет, что такое счастье. Она говорит о степени человеческого счастья. Понимаете? Она говорит о уровнях жизни человека. Понимаете? Она говорит вот о таких вещах. И даже в общественном здоровье считается, что как бы количество счастья в человеческой жизни определяется степенью сохранности семьи, отношений в семье. То есть вот эта ячейка общества указывает на количество счастья в обществе, а не количество достатка там и стиральных машин на душу населения. Понимаете, да? Количество разводов на душу и браков хороших определяет количество счастья в обществе. Поэтому цивилизованный человек не означает, что он весь на понтах ходит там, в швейцарских часах. Цивилизованный человек – это тот, который способен семью сохранить. Настоящая культура и цивилизация означает нравственная культура, а не экономическая культура. Пытайтесь это понять. Потому что человек даже в шалаше может с любимым человеком жить. Ему все хорошо. Да? Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Итак, трудности также бывают следующего плана. Когда человек недозрел как мужчина, но он уже хочет секса и хочет жениться, то он находит себе женщину, которая сильнее психически, она с достатком работает и старше его по возрасту. То в таких семьях обязательно будет кризис. Какого плана? Мужчина постепенно дозревает. Если женщина не станет более женственной, чем раньше, то в результате он ее бросает неминуемо. Почему? Потому что ему уже нужна жена, а не мамочка. Понятно, да? А если наоборот, мужчина слишком сильно старше женщины, такое тоже бывает. Да, она уже устает от этих отношений, нянчится за ним, ей нужен муж, и она бросает, такое тоже бывает. Но это не значит, что всегда, когда мужчина младше, а женщина старше, брак не сохраняется. Если так получилось, то ничего страшного, это нормальные отношения тоже. Женщина становится женственной, более женственной, мужчина более мужественный, все выравнивается. Где-то за 3-4-5 лет все может выровняться. Такой критический предел – это 6-7 лет разницы. После этого уже тяжело вместе жить. Лучше не выходить замуж, если уже вышли, пытаться сохранить семью. Самый лучший вариант, если мужчина старше на 4-7-8 лет. Потому что женщины развиваются быстрее. Девушки, они взрослыми становятся уже 18 лет. А мужчина, хорошо, если к 30 взрослым станет, слава Богу. Потому что женщина, для женщины взрослость означает практичность мышления. Она видит мужчин уже всех одинаково. Взрослая женщина, она не ищет себе того, кто равен по возрасту. Она ищет мужчину себе, который бы мог взять за нее ответственность. Что значит взять ответственность? Мужчина берет на себя карму семьи и терпит ее груз. Настоящий мужчина. Если человек не созрел как мужчина, он не может терпеть эмоции женщины, ее настроение. У него не хватает сил. Он такой, что ты со мной так разговариваешь? Ну, значит, не созрел. И обычно такие мужчины не женятся. Они ждут, тянут резинку. Сексом хотят женщины заниматься. Замуж не хотят брать. Это значит, что или надо с ним расстаться, или подождать, воспитывать его, чтобы он стал мужчиной. Понятно, да? То есть мужчина – это тот, кто созрел как мужчина. Иногда очень редко мужчина 20 годам уже становится мужчиной. В основном 25, тоже редко. Чаще его к 30, если не пьет. А если пьет, то может быть и к 40. Созреет когда-нибудь, если не бросит. Если бросит, вернее. А если не бросит, то созреет в другую сторону. Станет синяком. Стопивает вид грибов. Грибов называют синяки. Знаете, где они растут? Под заборами. Возле пивнушек грибы такие растут. Грибочки такие. И лучше с этими грибочками не иметь дела. Хоть эти грибочки и вырастают по вине женщин. Потому что если женщина благословляет, разрешает в доме спиртному водиться, то она и грибочки человека делает этим грибочком синячком. потом, понимаете? Все начинается с малого всегда. Так, проблема пьянства – это проблема, это болезнь разума. Мужчина, если пьет, он болен разумом. И лечение всегда только одно – это увеличение духовной энергии в квартире, а также силы, которые побеждают пьянство. Например, у меня есть один соратник, друг Жданов Владимир Георгиевич. Он очень мощный лидер по борьбе с пьянством в нашей стране. Он возглавляет движение трезвости, за трезвости по России. И у него такая сила, у этого человека, что все женщины, которые включают видеолекции Жданова у себя в доме, просто для себя посмотреть. А муж пьяница, он бросает пить неизбежно. Или не дает включать, или ломает телевизор. Ну и стрэк. Ну то есть эта сила огромная, этот человек настолько сильный, он от него такая сила исходит, что мужики просто бросают. Вот я уже много случаев видел. Кого муж бросил благодаря вот этим лекциям пить? Видите, сила такая. Вам надо лекции скачивать, они в свободном скачивании, лекции Жданов Владимир Георгиевич, скачивать в интернет и давать своим подружкам, слушать дома постоянно. Это медленно происходит, не за один раз поставил и бросил. Надо, чтобы постоянно крутилось. Надо ему говорить, тебе нравится вот это смотреть, вот, дефективы, а мне нравится Жданова. Вот, вот такие вот дела. Человек сам должен спасать свою судьбу. Есть много уже сидит людей, которые где-то 2 года слушают мои лекции, слушают лекции моих соратников, которые хотят спасти вот Россию, сделать ее нравственной, счастливой. И они видят результаты. Семья возрождается, жизнь возрождается, взгляды на жизнь меняются в лучшую сторону, все становится лучше. Поднимите руку, у кого уже это произошло. Вот видите, сколько. Спасибо вам, дорогие мои люди. Итак, движемся дальше. Я вкратце описываю, это такая ознакомительная беседа. У меня есть целая серия лекций по семейной жизни, по 10-15. Последний раз семинар в Москве из 15 лекций по семейной жизни я читал. Там очень подробно все разбирается. Так, я вкратце говорю, что когда возраст равный между мужчиной и женщиной, чего можно ждать? Или женщина старше, чем мужчина? Нужно немножко потерпеть потом, в будущем. Потому что, смотрите, женщина взрослеет всегда быстрее, чем мужчина. Если мужчина старше лет на 7, то лет 45 они выравниваются по восприятию мира. Но их возраст становится одинаковым. Если разница в 14 лет, допустим, 12-14 лет, то они выравниваются к 60 годам. Допустим, 60, ей там 40 с чем-то. Уже примерно одинаковое восприятие мира. Вот. А если женщина одинакового возраста, то где-то к 45 годам женщина становится старше, а мужчина младше по восприятию мира. И вот в это время он может бросить, найти себе молодуху. Для того, чтобы этого не было, к этому времени семья должна уже духовной практикой заниматься. В ней уже должна быть совесть. Если в семье нет совести, то не на что рассчитывать. Потому что молодые девушки все равно сильнее взрослых по возможности соблазнять. Поэтому седина в голову без ребро, говорят. Мужчины, вторая волна начинается в это время. Да? Ну, то есть вторая волна означает, что ему крутят мозги девушки, ему хочется еще сексом позаниматься, еще понаслаждаться молодостью женской. А девушка уже все равно, старой или молодой. Да? Главное, чтобы хороший человек был. Да? 2 кирпича, да, лежат на крыше. И один говорит, ну что, полетели? Нет. А что? Да мне вот как бы. Не важно, куда лететь, лишь бы человек был хороший. Так и женщина тоже, которая тащит мужика из семьи, лишь бы человек был хороший, да? Кирпичом в башке, бац, и все, и понесла. Потом сама же от этого и мучается. На чужих костях счастье не построят. Все запишите. На чужих костях счастье не построишь. Разрушив чужую семью. А некоторые говорят, а у них и так отношений не было. Не было отношений, Олег Геннадьевич. Вот мы это с ним сошлись. Потому что плохо, как бы мы помогли им. Вот помогли им расстаться, потому что не было отношений. Это как в анекдоте, да? Мужик лежит на операционном столе, раз прирезали. А что прирезали? Все равно мучился. Ну, чтобы не мучился человек, да? Человека везут, везут ногами вперед, да? Он говорит, а что, я же еще живой, а мы тебя еще не довезли. Да, так и здесь тоже. Ну, помогла просто им. Плохо им было, а нам лучше теперь вместе. Это иллюзия. Смотрите, система, как происходит наказание. Бог не Микишка, наказывает сложнее, чем мы думаем. Смотрите, женщина, для женщины семья важнее, чем мужчина. Для мужчины. Почему? Потому что это основная жизнь для мужчины. А для женщины, а для мужчины семья – это отдых. Женщина где отдыхает? Дома? Дома отдыхает женщина? Вы отдыхаете дома? На работе. Домой приходит, что она делает? Работает. А мужчина где отдыхает?
В бане.
Дома он отдыхает, мужчина. Приходит домой, раз его расслабило. Рубануло, раз на диван. Все. То есть мужчина, для мужчины дом, семья – это отдых. А для женщины труд. Это ее жизнь. Поэтому женщине труднее выйти замуж. И женщине Бог дал также желание жить в семье любой ценой. Дал эту силу верности женщине. Это женская сила. Если женщина замуж вышла и с самого начала думает, я бы могла найти себе и получше. Все, значит будет гулять. Печать на лоб ему поставит. Потому что от настроения женского на тонком плане измена происходит. Если она его держит возле себя верностью, значит у нее шансов нет. Если не держит, она или боится и унижается перед ним, боится, он такой богатенький, блин, а вдруг бросит. Пусть лучше гуляет. Боится. Жадность фрая разгубила. Значит, он будет наглеть. Если она просто, я бы себе получше могла найти. Мужчина к чему приковывается? Почему мужчина с женщиной живет вместе? Потому что он видит в ее глазах вот эту верность. Когда он видит верность в ее глазах, то он примагничен ей. Он не может оторваться все. Это огромная сила. Это сила влияния на мужчину самая большая. Мужчину только покупает только верность женщин. Больше ничего. Ни красота там, какая она там худенькая, ноги хоть на 2 километра. Не имеет значения. Если она верная, то тогда он не может ничего с собой сделать. Она покупает его полностью, эту верность. Женщина. Силой верности покупает мужчину. Он становится безоружным. Он видит молодых девушек. Хочется тоже всегда. Всем мужчинам хочется наслаждаться девушками. Природа такая. Молодыми. Но он вспоминает свою жену, верную. И думает, нет, я выбираю жену. Он всегда выбирает. Он выбирает жену. Жена сильнее. Потому что сила верности сильнее силы красоты женской. И даже если он познакомился с какой-то девушкой, все равно он увидит, когда жену его сразу и отрезвило. Потому что она очень верная. У нее сила верности есть. Это означает, она никогда не сомневалась в том, что мы должны быть вместе навсегда. Навсегда! Понятно, да, система? Теперь, почему женщина изменяет? Ну, потому что вот я дал обещание, что-то не выполнил, потом опять дал, что-то опять не выполнил. Работу не могу устроиться, не могу себе нормальную работу найти. Везде что-то меня не устраивает. Вот. Мы с друзьями пьем пиво, забиваем кося. Понимаете? Ну такой я, такой вот. Нормальный мужик. Понимаете? Тяжело очень сказать слово и выполнить его. Очень тяжело. Ну, сказал, немножко нарушил слово, ничего страшного. Понятно, да? То есть, когда мужчина ни рыба, ни мясо, нет устойчивости, то женщина терпит. И увидела на работе с устойчивостью. Она когда такого увидит, вот у нее вот такой вот слизняк, и она когда видит такого нормального мужика, у нее, она ее просто остолбенеет от этого. Бери, неси и ложи. Все. Некоторые так и делают. Он говорит, я не виноват, он меня отнес. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что бросила тебя жена, ну подумай, что ты за мужик. Ну, то есть бывает бросают у нормальных людей, означает дура. Вот женщины очень легкомысленные, бросают хороших мужчин. Потому что хорошие мужчины, они немножко ведут себя, может, не так, как вот такие, бывают же такие самцы, да? Мне вот такого надо. Ну хорошо, бери, иди, беги за ним. Обезьяньей жизнью с ним поживешь, то он тебя тоже бросит. То есть, смотрите, система такая, что если близкий человек бросает, значит, есть причина всегда. Надо ее найти и исправлять. Вот и все. Теперь, если у вас половые расстройства серьезные, вас за этого бросают, не беспокойтесь ни о чем. Если у вас половые расстройства, значит, у вас много духовной силы, много духовной энергии. Семьи бывают духовно развитые или материально развитые. Бывают люди сексом держатся, а бывают духовными связями. Но некоторые считают, что нет половой силы, значит, никогда ты не сможешь быть счастливым в семье. Это бред полный. Людей держит не секс, как некоторые думают. Людей держит любовь. Секс это помогает иногда, иногда не помогает. Необязательная вещь в семейной жизни. Я революционную вещь сказал, да? Телевидение, сейчас радио, интернет, все говорит о другом. Но я вам сказал правду. Потому что секс это просто развлечение в семье, а жизнь это другое, это отношение сердец, понимаете? Никогда близкие люди не променяют вот этот секс на близким отношения, не променяют на секс вот это вот какой-то там призрачный. Поэтому ничем не беспокойтесь, даже если у вас нет трудностей какие-то в сексе, ничего страшного, это нормально, это не проблема. Такие вещи, кстати, можно лечить так же, это может быть просто болезнью. То же самое, как бесплодие. Бесплодие – это всегда болезнь. Если органы все на месте, зачинать не получается, не надо, как дураки, там, пробовать по 5 лет. 3 года не получилось, значит, есть бесплодие, надо лечиться. Как лечиться? Простые способы рассказываю. Первый простой способ. Надо понять, что женщина может вынашивать и зачинать ребенка только когда она близка к природе. Поэтому надо больше гулять на свежем воздухе женщине, больше солнца, больше воды, больше земли. По факту две энергии, земли и воды, улучшают гормональные функции женщины. Поэтому в древней культуре даже были такие методы, что в речной песок женщину зарывали на несколько часов. Там, где вода и земля соединяются, речной песок влажный. Ее зарывали, и она на солнышке там сидела. Каком тебе белое солнце пустыни? Саид, почему седло мокрое? Стреляли. Вот. Ну то есть, и помогает, правда? Вот гуляем по берегу реки. Просто контакт энергии воды и земли. Сразу гормональные функции улучшаются. Дальше. Пост на сырых овощах улучшает, может бесплодие вылечить. Следующее, воздержание какое-то время. Некоторые истощаются просто излишним сексом, истощаются и зачатие невозможно уже. Дальше, не используйте гормональные зачаточные, противозачаточные. Это бред, безумие просто это дело. Вы точно разрушите себе, сделаете себя бесплодным. Гормональные противозачаточные – это яд для зачатия детей. Дальше, не надо курить. Женщина. Курение 100% разрушает возможность зачинать детей. Или делает их уродами. Это неизвестная информация, потому что есть табачные компании, которые тщательно скрывают эти факты. Но все нормальные врачи знают, что женщина курит, она или будет бесплодной, или родит какого-нибудь человека, ребеночка, с которым будет мучиться всю жизнь. Понятно, да, система? Дальше бесплодие. Если какие-то что-то растет в матке, там, во внутренних органах, что-то расти начало, там, полипы всякие, там, миомы, не надо сразу вырезать. Вот у нас есть лечение корой, ветками деревьев, оно у многих рассосало миомы, там рассасывает, миомы небольшие особенно. А эндометриоз так у многих рассасывает. Полипы у многих рассасывают. Ну, это у нас под Краснодаром есть лечение. Но не только у нас, можно травами это вылечить. Пробуйте сначала народными средствами вылечить. А потом уже, как бы, смотрите, если нет возможности, то такая обычная медицина тоже хорошо. Все хорошо для сохранения здоровья. Вот ЭКО – это самый крайний случай, когда уже все давно-давно попробовали, понимаете? То есть берут шприцом яйцеклетку и пытаются в матку ее посадить, и там сперматозоиды искусственное оплодотворение происходит. Очень редко. Это все просто басни, что очень часто. Очень редко. Я знаю людей, которые этим занимаются. В основном это не получается, потому что если женщина не может сама зачать, есть причины. Не обязательно, что яйцеклетка не оплодотворилась, может в матке неправильно там среда, или сперматозоиды слабые. У мужчин, чтобы зачатие произошло, им попроще, надо спортом заняться, начать там физические упражнения, штанга там. Дальше нужно перестать есть острое на ночь. Разрушает сперматозоиды острой пищи, или вообще острая, стараться поменьше есть. Надо пить золотой корень, женьшень, два вот этих вот напитка улучшают силу половую мужчин. Надо поменьше кобелиться, поменьше вообще сексом заниматься, ограничивать это. Потому что мужчина теряет семя, сила семени сокращает, слабеет. Вот. Больше свежего воздуха, закаливание. Очищение организма, можно голоданием заниматься, голодание тоже. Но самое главное, надо знать, что выполнение своих обязанностей, увеличение ответственности у мужчины, психики, увеличивает силу сперматозоидов. Ответственный мужчина, значит, плодоспособный мужчина. Безответственный, значит, иногда тоже плодоспособный. Ну, бывает иногда так. Я хочу еще немного поговорить об одной важной теме. Это обязанности мужчины и женщины. В современном обществе считают, больше говорят о, не об обязанностях, а о правах. Говорить о правах бессмысленно, потому что любовь сама поддерживает права. Допустим, женщина говорит, дайте мне право на нежные отношения. Ты люби близкого человека, у тебя будут нежные отношения. Это право приходит в результате правильной жизни. Не надо скандировать. Женщинам даешь уважение, там, нежные отношения. Даешь семью женщине. Не надо. То есть женщина ведется правильно, семья получается. Неправильно живет, не будет семьи. Значит, смотрите, очень важно знать обязанности женщины, обязанности мужчины. Потому что в основном люди не понимают этого. У нас есть внутри система определенная. Женщине хочется того, чего она сама должна делать. Мужчине хочется того, чего он сам должен делать. Внимательно слушайте меня. Женщине хочется, чтобы мужчина был нежным. Что это значит? Это значит, что она должна быть деликатной в отношениях с ним. Она не должна его оскорблять. Ну, то есть, ты такой-сякой, ты у меня там не такой. Женщина очень много видит недостатков в мужчине. Когда она это все выказывает, мужчина стервенеет, он перестает быть нежным. Потому что нежность женщины... И нежность женщины, нежность мужчины и деликатность женщины – это одно и то же. Когда женщина деликатна в отношениях с мужем, мужчина становится нежным в отношениях с ним. Женщине хочется указывать на недостатки, мужчине хочется быть грубым. Это одно и то же. Понятна система? Если вы не хотите, чтобы мужчина злился, не обижайтесь. Надо учиться прощать. Женщина прощает, мужчина не злится. Но униженность и прощение – это разные вещи. Когда женщина прощает, она имеет чувство собственного достоинства. Как выглядит женщина, которая прощает? Она не подавленная. Прощает не означает не подавленная. Она статная, вот как вы, да, статная такая, крепкая такая. Ну, она, женщина, которая прощает, она не зачуканная.
Нет, я ему все время прощаю, прощал, а он меня бросил.
Ты не прощала, ты унижалась. Прощала означает простила, но не потеряла себя. Это с помощью святости возможно. Молишься святому человеку, появляется сила, чистота в сердце, радость. Раз, простила. Но когда женщина простила, он унизил, допустим, он раз поел, швырнул там, не досолила и пошел. Надо простить. Простила. Но очень по-доброму держимся на расстоянии. Что значит на расстоянии? Близкие отношения уменьшаются. Есть два понятия. Близкие отношения, второе понятие – чувство долга. Никогда не надо уменьшать выполнение своих обязанностей в семье. То есть надо с любовью готовить, стирать, убирать. Если мужчина наклеит, близкие отношения – до свидания. Но при этом не надо на это указывать. Надо всегда возбуждать разум близкого человека. Допустим, он говорит, мы сегодня с тобой ляжем вместе, или, допустим, у нас сегодня будет что-нибудь вечером? Нет, ничего не будет. А почему? Ну, не знаю. Сложно сказать, почему. Пускай соображает сам. Если мужчина догадливый, то дня через три догадается, что что-то не то. И начнет устанавливать отношения, извиняться, пытаться выяснить ситуацию. Если не догадливый, то через две недели. Разницы нет, надо все равно держать дистанцию. Понимаете, если женщина не умеет держать дистанцию, она там всегда вот такая, вот что хочешь со мной, то и делай, это значит, что она теряет семью просто. Если женщина не может чувство собственного достоинства вести себя с мужчиной, она теряет семью. Чувство собственного достоинства не означает капризничать, это означает следить за чистотой отношений. Если мужчина, допустим, ведет себя грубо, надо чуть-чуть дистанцироваться, не близкие отношения с ним не строить. Три стадии отношения мужчины к этой ситуации. Первая стадия. Грубость еще больше. А что за мной не разговариваешь? Не реагировать. Не злиться, не ругаться, не обижаться. Обиделась, раскаиваться, просить прощения. И опять продолжать дистанцию. Это для чего нужно? Не для того, чтобы отомстить, как некоторые делают, а для того, чтобы он понял, что так не надо. Это воспитание. Любовь состоит из двух вещей. Одна вещь воспитание, одна вещь вложение сил в человека, другая воспитание. Это две важные вещи семьи. Нет воспитания, человек наглеет. Нет служения, человек разочаровывается. Понимаете, да? Это две проявления любви, воспитание и служение. Есть женщины очень грубые и подавляют мужчину, и мужчина становится... Вот. Есть женщины очень, наоборот, слабовольные, они делают его наглым мужчину или холодным. Это результат неправильного поведения. Обязанностью женщины является вести себя правильно, сохранять чувство собственного достоинства, формируется в результате отношений со святостью. Человек как цветок раскрывается. У женщины есть чувство собственного достоинства, и у мужчины есть. Оно разное, но оно и то, и другое помогает отношениям семейным. Женщина должна знать себе цену, и мужчина должен знать себе цену. И то, и другое хорошо, а не плохо. Допустим, первая стадия, мужчина сначала злится, да? Чуть-чуть вот близкие отношения, чуть-чуть отдалило. Вторая стадия, подлизывается, не реагирует. Третья стадия, проявляется в виде открытия сердца. Сейчас объясню, как это происходит. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Не надо молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Понимаете, да? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина начинает говорить уже очень откровенно. Это значит, что с ним можно деликатно объяснять ему, какая проблема. Иногда люди так бывают, они очень сдержанно себя ведут, пока близкий человек не открывает сердце. И как только открыл, ему туда это сердце открытое и навалило. Будет он дальше открывать, нет? Всю обидушку свою скажу тебе сейчас. И понеслась. вспоминаем с прошлой лекции, что и женские эмоции сильно ранят в мужское сердце. Поэтому нужно мужчине все говорить. Ты вот, мне кажется, немножко грубоватый со мной, поэтому я так себя веду. Старайся не быть таким немножко грубоватым. Старайся чуть-чуть понежнее сядь. Помнишь, как ты гаркнула, аж собака испугалась? А я же не собака, я же человек. Видите, полушутка такая, как бы полусерьез. Надо объяснять этому человеку, что так нельзя. Потому что мужчина правда не понимает. Ему кажется, я нормально говорю. Но он не понимает, у него другая природа совсем. Мужчина и женщина сильно отличаются друг от друга. Допустим, женщина моет пол, она везде моет, за всякими там загибами, там, за диванчиками. Везде так раз-раз, все чисто, ни одной пылинки. Мужчина моет посередине, одной полосой. Не то, что он не хочет мыть пол, просто он вот так понимает, что так надо мыть. Или жена, допустим, меня попросила, порежь, пожалуйста, огурчики на салат. Я начал резать. Она подошла ко мне, вот смотри, надо резать вот так. И такой тоненький-тоненький срез сделал. И знаете, я начал потеть. Мне очень тяжело, то есть тоненький такой срез. Ну, лучше бы я 5 пациентов вылечил. Я прям реально так устал от этих огурчиков там. Ну, когда жена, все, и нарезала легко. Знаете, разная природа. У женщины очень тонкое, внимательное отношение ко всем мелочам. Она все знает, что произошло. Я разок пришел с работы, она такая вот прям беглым взглядом на меня смотрит, берет такой волос такой. Это что? Волос такой длинный женский. Я говорю, я не знаю. Так, смотри. Понесла. Я никогда бы не увидел ни там чужой волос на теле. Невозможно просто для меня. Видите, да? Женщина, она слышит даже, когда мужчина звенит в звонок, муж. Она чувствует даже, когда он по лесенке поднимается. И никогда не спутает его с другим человеком. Она, у нее очень тонкое восприятие мира у женщины. И женщина очень деликатную природу имеет в сердце. Мужчина должен к ней как к пушинке относиться. Буквально вот так. Очень аккуратно к жене. И она будет уважать его за это, что он так себя ведет. Типа, ну пошли, ладно. Так нельзя женщина говорить. Надо подойти и сказать. Мы сейчас пойдем или через полчаса? Потому что женщине, она очень стабильную природу женщины имеет. Ей надо сначала привыкнуть к мысли, что она куда-то идет. Поэтому она ходит, там что-то делает. Поэтому, допустим, мы в театр пошли, надо чуть пораньше сказать ей, что мы идем пораньше чуть-чуть. Она скажет, зачем? Скажет, ну, на всякий случай. Как раз выйдите вовремя. Ну, женщине надо то, сё, пятый, десятый. Она должна привыкнуть, что мы в театр идем. Потом, когда с женой идешь, то... Представь, что ты не идешь, а просто стоишь. Ну, в таком состоянии надо идти с женой. Потому что если пойдешь нормально, то жена будет плакать, что очень быстро. Женщина же, она не идет, она плывет. Да? Понятная система, нет? То есть мы очень разные. Смотрите, что значит уважать мужчину? Женщина, вам вопрос, не к мужчину. Женщина. Что значит уважать мужчину? А? Заботиться. Нет. Слушать. Я тоже ближе. А? Как?
Соглашаться.
Интересы понимать. Это вы про женщин говорите. Уступать ближе уже. Служить. Служить. Это уже тепло. Подчиняться совсем близко.
Считать его умнее всех.
Да, и считать его старшим. Правильно. Уважать мужчину, значит считать его старше себя, умнее, разумнее. Это означает уважать мужа. Женщина такая. Давайте, старайтесь. Тяжело? Слабо? Значит, уважение к себе. Это цена, которую вы хотите, чтобы он вас уважал, как женщину. Это цена. Цена вот такая. Он старше. Имеется в виду умнее, разумнее. Не потому, что это так на самом деле есть, а потому, что так надо. Ха-ха-ха. Так. Раскололось. Ну, конечно, вы разумнее женщина, но кто с этим будет спорить? Ну, надо так считать. И при муж так, ха-ха-ха, и смеяться. Понятно? Он не поймет, в чем дело. Взяла одну, теперь другая, теперь добра. Вы не обиделись? Не? Обиделась. Это тоже важно. Женщине надо очень деликатно. Я повел себя неправильно. Простите. Хорошо? Простите? Чуть-чуть? Женщине надо очень деликатно себя. Итак, идея в чем заключается? В том, что цена очень тяжелая за то, чтобы мужчина начал уважать. Мужчины, как уважать женщину? Как уважать женщину? Как к ней относиться? А? Заботиться — это близко, но не полностью отражает. Как? Да я мужиков спрашиваю, блин, а не вас. Самое лучшее, самое нежное и самое красивое, да. Так уважают жену. Это очень важно. Видите, мужчине тоже тяжело. Но она же не самая, Олег Геннадьевич. Нет, самая. Да, аскеза для ума, так считать. Но так надо считать. Тогда отношения будут правильные. А станет самый. Мужчина станет таким человеком разумным, если ты так будешь к нему относиться. Женщина ставится там не самой нежной, дай ей возможность. Почему она не самая нежная? Потому что не дает возможности ей. Ты не даешь ей возможность быть нежной, потому что ты неправильно к ней относишься. Женщине надо очень деликатно относиться. Пойдем с лекции. Пришло время. Подождать чуть-чуть. Понимаете, деликатность означает уступать женщине всегда. Че? Кто вздыхает-то? Вздыхать мужики сейчас должны. Я говорю для мужиков. Когда для женщин буду говорить, вы будете вздыхать. Не надо никогда слушать то, что должен делать близкий человек. Это награда. Вот мой муж Олег Геннадьевич, он не так ко мне относится. Значит, ты недостойна этого. Часто бывает так, я говорю, обязанность женщин мужчины записывают. Обязанность мужчин женщины записывают. Это означает, что вы их записываете для того, чтобы уничтожить свою семью. Потому что если вы мужчине будете говорить то, что он еще должен делать, не только всякую чушь, тогда будет еще хуже. Вы отобьете у него желание даже делать то, что он должен. Тогда будет вообще кана. Интересно, бывает, когда муж с женой лекции слушает. У меня был такой случай. Одна женщина, ну она не сильно служила мужу, и решила его воспитывать начать. Потому что воспитание — это вторая стадия любви. Сначала надо вложить в человека и сделать вот в него сердце это ощущение благодарности. А потом только после этого уже воспитывать. И вот она никакого ощущения благодарности не сделала. Она просто от него отстранилась и пожила с мамой неделю. Ему звонит: ну как у тебя дела? Он говорит: слушай, я так отдыхаю. Он помолчал, говорит: слушай, отстранись еще на недельку, я еще отдохну чуть-чуть. Он говорит: Олег Геннадьевич, не работает система. Ему еще лучше без меня стало. Так ты стань человеком сначала, и будет потом работать. Отстраняться начала. Надо сначала любовь вложить в человека, а потом учить его. Мучить тоже надо, но потом. Итак, первая обязанность мужчины и женщины — это уважение. Без уважения и уважения нет жизни. Не хотите женщине как женщине относиться — не будет семьи. Не хотите к мужчине как к мужчине относиться — не будет семьи. Следующая обязанность. Верность это. Жена, женщина верна в уме. Мужчина верен в поведении. Если женщина верна в уме, ей легко не смотреть на чужих мужиков. Как надо смотреть на чужих мужиков? Просто уважительно. Просто уважительно. Этого достаточно. Не надо никому строить глазки, кроме мужа. Почему? Потому что это разрушает семью. Строишь глазки, он увидел это, он уже не будет любить так сильно. У него рушится в сердце. Вера рушится в семью мужчины. Женщина строит глазки чужим мужчинам, рушится вера. То же самое, мужчина не должен смотреть на чужих женщин, пытаться общаться с ними так деликатно, очень сисю-пусю. Этого не надо делать. Это признак бескультуры. Бескультуры. А если, допустим, это случайно получилось, потому что, само собой, у женщины иногда возникает улыбка. Иногда она привлекательная очень. И если, допустим, муж заметил, надо сказать: «Васенька, я не хотела, правда, прости меня. Мне вообще, как бы, этот мужик, он мне не интересен вообще. Ты в 100 раз лучше. Я никогда даже не подумал об этом, дяденьке. Вообще». Понятно, да, система? Ну, то есть, просто извиниться и все честно. Вот, конечно, он будет еще ходить, гнусить там, еще пищать, что-то говорить там, не то. Ничего страшного, это больно, потому что больно. И не дай Бог вам подружиться с противоположным полом на работе, там где-то у меня есть друг. Ты мой муж, а у меня есть еще друг. Это не друг, это любовник. Просто ты с ним сексом не занимаешься, и все. Смотрите, если женщина открывает сердце кому-то, то это значит, это ее муж. Потому что женщина может открывать сердце только одному человеку. Женщина, домашнее задание, попробуйте двум людям разным сердце открыть. Женщина может раскрывать сердце только одному человеку. Если она дяде Васе, который работает с ней вместе, открывает сердце, значит, мужу никогда не откроют. Значит, все, семья разваливается уже. Итак, обязанности жены – открывать сердце мужу. Потому что что значит открывать сердце? Говорить о чувствах каких-то. Ну, не надо говорить, как я сексом в подробностях занималась до свадьбы с кем-то там. Это вообще бред. Зачем об этом вспоминать? Даже если он расспрашивает, а как ты с этим сексом занималась, ты скажи. Это подвох. Надо сказать, не помню. И это будет правильно. Не надо спрашивать сильно о прошлых отношениях. Все, что было, все прошло. Так оно и есть. Люди привязываются и там отвязываются. Они забыли уже, что там было. Они привязываются к тому, что есть. Поэтому не надо вспоминать. Жениху можно пробовать мысли открывать. Но не надо только говорить о том, что было там. Мысли открывать означает, я чувствую вот так вот. Мне кажется, что это вот так вот. Жениху можно мысли открывать. А если несколько? Такого не бывает. Есть несколько парней, которые мне нравятся. Когда несколько парней, которые нравятся, как женщина себя ведет? Она выбирает. Если она выбрала, чтобы строить отношения, остальным всем надо сказать: до свидания. Все, несколько женихов не бывает. Бывает только один жених. Называется помолвка. То есть люди начинают строить отношения, остальные отношения — до свидания, все, тю. Иначе это самообман просто. Если не выбрала, начала уже общаться, это признак глупости женщины. Надо сначала выбрать, потом уже все, общаться. Не надо со всеми сразу. Получится потом, как сорока, воровка, там, этому дала, тому не дала. Потому что когда женщина близкие отношения с мужчиной начинает строить, то в этих отношениях уже невозможно грани установить, понимаете? Вы не заметите даже, как там целоваться начнете. С одним поцеловаться, потом с другим пошли целоваться. Так нельзя уже делать, все. Поэтому выберите кого-то, потом будете уже отношения строить. Нельзя так делать. Можно присматриваться хоть к 50. Улыбаться хоть к 50. Если одна не замужем, вот улыбаемся к 50. С одним познакомилась, все остальные — до свидания. Уже не улыбаемся, все. Понятна система? Как с ними общаться? Деликатно очень, на расстоянии. Когда вы выбираете, как общаться. Общаться нужно не с ними, когда вы выбираете, не с ними надо общаться. Надо общаться с их друзьями, старшими, изучать о человеке, узнавать. Женщины же очень легко узнать все в городе Красноярске про отдельно взятого человека. Все полностью, все досье. В течение одного дня можно собрать. Что у женщины у них сарафанная молва, вот колючие слова. То ли правда, то ли намек, громче крик, а шипший поток. Да. Женщина быстро. Женщина коллективное мышление, женщина коллективная, мужчина индивидуальный. Поэтому, если, допустим, семья большая, есть муж, жена, там, отец, мать, две матери, два отца, там, там, братья, сестры, то как происходит? В этой семье женщины быстро-быстро объединяются в родственные отношения. А мужчины каждый по себе. Мужчина, допустим, что-то там закатил, сразу три женщины на него, опа. И он что может против них сделать? Же один, а их много. Так женщины держат шишку всегда в обществе. Они всегда жик-жик-жик между собой. Поэтому замуж вышла, сразу с мамой познакомилась, со второй мамой поддерживаю, с сестренкой его познакомилась, со всеми перезнакомилась, всех любим. И все, куда ему, бедному крестьянину, податься? Женщина держит власть с помощью отношений. Это самая сильная власть с помощью отношений. А мужчина, он кулаком по столу бьет. Когда он кулаком по столу бьет, единственное, что надо сделать, сделать вид, что испугалась, и все. Вот больше ничего не требуется вообще. Больше ничего не требуется от вас. И это даже не делает. Ну что ты будешь делать, а? Ну испугаться надо чуть-чуть хотя бы. Ему уже больше ничего не надо. Смотрите, у женщин есть желание в личной жизни, а у мужчин только принципы. Допустим, мужчина принцип говорит, деньги тратим только на машину, принцип. Что надо сказать? Да? Все, только на машину. Ну то есть принцип соблюдаете, а у принципа есть исключение. Например, ребенку нужно там колготки, пожалуйста, купили на колготки. Нужно вот это тоже покушать, захотела вот это, пожалуйста. Ну, машина, это хорошо, но осеннее платье-то надо покупать. Хорошо. Но только на машину все остальные. Конечно. Мужчине не важно, сколько денег будет истрачено. Важно, чтобы жена соблюдала принцип. Понятна система? И нормальная, разумная женщина никогда у мужа ничего не просит вообще. Вот разумная женщина ничего не просит у мужа. Допустим, платье захотела, села, расстроилась. Немножко поплакала. Он подходит, что случилось, моя хорошая? Не скажу. Нет, ну скажи, пожалуйста, все, что с тобой случилось, я же должен, да? Я грешница, виновата. А что, в чем ты виновата?
Платье захотел!
Ну ладно, ну что ты плачешь? Все нормально, ну захотела, захотела. А где платье-то? Ну ты обещаешь, что не будешь покупать, я тебе покажу. Ну пойдем покажи. Пойдем и посмотрим. Все. До следующей получки уже висит в шкафу. Все просто, правильно? Женщина. Мозгов иногда не хватает. Женщина, есть два непобедимых оружия. Первое. Слезы направлены на себя. И второе, слова направлены на себя. И у женщин есть две силы, которые неизбежно разрушают отношения. Это слезы, направленные на мужа, и слова, направленные на него же. Допустим, смотрите, скандал идет, женщина садится и начинает плакать.
Я тоже не могу с тобой разговаривать нормально.
Ведь она плачет про себя, и слова тоже про себя. И он ей говорит, ну правильно, не можешь, и что теперь делать?
Не знаю.
И что с ним произойдет? Он сразу как раз и отникает. Он успокаивает, говорит, ну, я тоже дурак, ну что делать? Все тут такие. Единственное, что женщина должна сделать, она должна усилием воли заставить себя плакать в нужном направлении. Плакать хочется, плачьте, но если вы начинаете на него, значит будет только хуже. Потому что когда мужчину со слезами колоть, он сдереет от этого. Он становится неуправляемым. Начинает орать, ненавидеть, еще и забьет, еще придачу такое. Всякое может быть. Знаете, женщина, которая, когда мужчина кричит, она на него кричит сильнее, то такая женщина будет побита или мужчина сломается как личность. Два варианта только. Если женщина прилагает достаточно силы, чтобы вызывать увеличение гнева в мужчине и не уступает, то эта женщина просто безумец. Она вызывает в мужчине разрушительную силу. Потому что мужчина не может в таких ситуациях уступать, ему надо победить. Или он ломается как личность. Поэтому если женщина доводит мужчину до состояния, в котором он ее бьет, это значит, что она просто не понимает, как с мужчинами надо себя вести. Или не может себя вести нормально, не понимает или не может в обеих случаях. Начал кричать, уходи, убегай, там что-нибудь делать такое. Но не надо ему в ответ ничего говорить. Потому что это не помогает никому. Мужчина кричит, значит надо заканчивать ситуацию. Женщине легче это сделать, потому что смотрите как. Мужчина, когда кричит, у женщины психика сильнее. Потому что женщина, она в основном ломается психика у ней из-за предательства, из-за вещей, которые она не может понять. А когда эмоциональный конфликт идет, женщина, она долгое время удерживается в равновесии в нем. Он, допустим, ты дура такая, она сам дура. Ведь она спокойна, но продолжает подливать масло в огонь. Человек, к чему это приведет? Сама по башке и получит потом все. Что надо делать? Быть разумным. Женщине легко вывести мужчину из себя. Поэтому ни в коем случае нельзя продолжать эту ситуацию. Мужчина будет кричать, нет, любой мужчина будет выходить из равновесия. Что делать? Не продолжать это все. Уходите из разговора. Уходите из этого всего. Понимаете, да? Почему женщина это делает? Есть только одна причина, чтобы сделать ему больно. Только одна причина. Кольнуть и убежать. Убежать потом не получится, потому что когда женщина злобствует вот таким образом, мужчина звереет просто. И он потом становится более и более неуправляемым. Она рушит его психику таким образом. Так как мужчина рушит психику женщины. Если женщина начала плакать или пришла вот в такое беспокойство, и мужчина еще в это время ее отчитывает, то тогда происходит то же самое. Женщина сильнее плачет, плачет, он сильнее отчитывает, сильнее плачет, сильнее отчитывает. Что нужно сделать? Нужно остановиться, иначе у женщины происходит разруха внутри. Она разочаруется в человеке. Поэтому, когда близкий человек вышел из себя, в основном мужчины гневаются, женщины плачут. Ни в коем случае нельзя в это время подливать масло в огонь. Это надо остановить себя. Остановить себя. Даже если хочется кольнуть, надо все равно остановить себя. Потому что ты сейчас уже, брат, разрушаешь отношения. В целом, если говорить об обязанностях женщин, то женщины, они управляют, они занимаются управлением системой. Они управляют системой семейных отношений в целом. Мужчина создает принципы семейных отношений. У нас будет такое правило. Все хорошо. Мужчина создал правило, дальше женщина управляет всем этим. Оба управляющие, просто разная категория управления. Понимаете, да? Женщина управляет ситуацией как? Так, чтобы никто не замечал. Она это делает незаметно. У женщины Бог дал полностью для этого все силы. Она может деликатно поговорить, она видит тонкие процессы, которые происходят в психике, в семье. Она должна очень аккуратно, незаметно управлять системой. Сильные рычаги управления, сейчас скажу. Первое – это пища. Если женщина нанимает какую-то гувернантку, там, которая готовит пищу, значит, она управление дает в руки гувернантке. Но очень часто муж начинает с ней сексом потом заниматься, потому что пища – это путь к сердцу мужчины. Никому не надо давать готовить. И полуфабрикаты – это тоже не способ решения проблемы. Хотя бы надо чуть-чуть готовить мужу. Хотя бы как-то находить время готовить. И готовить всегда надо с молитвой. Потому что когда женщина думает о Боге, когда она пищу готовит, то мужчина, кушая ее, очищается от грехов. Он становится возвышенным человеком, просто кушая освященную пищу. Ему даже делать ничего не надо. Можно, я знаю примеры, когда женщина просто готовит освященную пищу, больше ничего не делая, избавила мужчину от сигареты, от выпивки, от теток и так далее. Понимаете, это огромная сила. И также стирать с любовью, пусть даже стиральная машина, но с любовью. Поместила, заговорила с любовью, включила, вытащила с любовью, повесила. Все, эта одежда уже, она обладает силой. То есть мужчина одевает, и он родной, понимаете, он защищенный. То есть мужчина защищается с помощью чистого белья, которое с любовью дается, чистой пищи с молитвой, освященной и так далее. Мужчина становится управляемым человеком. С ним можно договориться. Кто мужчину кормит, тот, тому он и служит. Как собака. Теперь, мужа начала прикармливать какая-то другая тетка на работе, да? Надо пронюхать это и запретить. Понятна система, да? Надо внимательно смотреть, что происходит. Никто мужа не должен подкармливать, кроме жены. А? Мама, само собой, конечно. Мама, само собой. Мама, теща, там, само собой. Все само собой. Следующая обязанность женщины – так открывать сердце мужу. Зачем открывать сердце? Чтобы создавать близкие отношения. Мужчина не может открывать сердце. Он по природе, ну, ему трудно открывать сердце, для него больно. И как отношения с мужчиной, близкие отношения, как происходят? Женщина говорит все время мужу, а мужчина кивает головой. Это означает близкая беседа. Но иногда он что-то вставит. Если важное что-то, он скажет пару слов. Не надо беспокоиться, что он ничего не говорит, просто кивает головой. Это беседа. Женщина говорит, мужчина кивает головой, это беседа называется. Между мужчиной и женщиной. Так они беседуют. Близкие разговоры. Как разок я давал консультацию, еще когда у меня было время и силы, одна женщина пришла ко мне на консультацию и начала мне говорить. Я говорю, какие у вас проблемы? И она пошла мне говорить, говорила целый час. И приходит уже, как бы, ассистент, говорит, ваше время закончилось. Она, я думаю, сейчас она так расстроится, она такая вздохнула и такой, Олег Геннадьевич, мы так с вами хорошо поговорили. Спасибо вам большое. И там не подразумевалось, да, что я должен что-то сказать. Она просто сердце открыла, ей легче стало, и все. Ей больше ничего не надо было, понимаешь? Поэтому, как бы, женщине важно, чтобы кто-то слушал. Чтобы с добротой кто-то слушал, и все. Близкий человек, муж, должен слушать. Теперь муж приходит и говорит, начальник козел. Что надо делать? Как ему надо делать? Нет, вот так не надо. Надо быть нейтральным в этом случае. Надо сказать, конечно, ты лучше разбираешься в этой ситуации. Раздевайся, пойдем кушать. Потому что если вы согласитесь, что он козел, то вы будете разжигать в нем. Ну, мужчина очень верит эмоциям женщины. Если женщина на его сторону занимает в каких-то критических случаях, то мужчина потом, у него крыша совсем съезжает. Не нужно в его делах сильно там ему советовать, потому что вы только испортите все, не поможете. Нужно занимать позитивно-нейтральную позицию. Не такую, что типа, Нет, он хороший человек. Так не надо говорить. Надо сказать, наверное, пойдем кушать. Вот так очень мягко отойти от темы. Но успокоить человека. Сказать, конечно, ты прав. То есть говорить о нем, а не о ком-то другом. Если он скажет, как ты думаешь, он плохой человек или хороший, надо сказать, наверное, с тобой он плохо себя поступил, повел, но у него иногда и хорошие происходят события. Я вот, например, помню такой факт, что он вот так вот поступил. И это хорошо, если так говорить. Мужчину надо отрезвлять. Когда у него крыша съехала, не надо ему подтакивать, будет еще хуже. Он вообще может с работы уйти. Надо его чуть-чуть отрезвлять. Надо, если чувствуете, клиент пошел, нужно его поворачивать чуть-чуть в другую сторону. Женщина работает всегда стрелочником у поезда, который идет по рельсам судьбы мужа. Стрелку надо двигать очень медленно. Допустим, вы решили, что муж должен питаться правильно, да? Вот вы наслушались лекции, решили, что питаться правильно муж. Надо очень медленно это делать. Надо уменьшать количество мяса потихоньку по миллиграммам. И добавлять больше белковой пищи полезной. Сметаны там, допустим, сыр научиться по-разному готовить, там и так далее. То есть белок все равно нужен мужчине, белковая пища. И постепенно, тихонечко, раз уменьшаем. Поезд потихоньку, когда меняет свое направление, наступает момент, и паровоз движется с той же скоростью уже в противоположном направлении. И знаете, как муж скажет? Он скажет, да и сам всегда так считал. Что, думаешь, это ты, что ли, вот это? Да я так, все, это моя жизнь. Если муж пришел на лекцию, тогда он послушает лекцию и скажет, я все это знаю. Жена что должна сказать? Я в этом не сомневался. Понятно, да? Не потому, что он глупый какой-то, так у мужчины работает психика. Мужчина, он через себя все пропускает, а женщина живет чужим опытом, мужчина своим. Поэтому мужчина, он так воспринимает мир, а женщина так, и то, и другое хорошо. Понятно, да? Не надо мужчине говорить, Олег Геннадьевич, умнее, будем так делать. Кто там? Сиди, сама открой. Вот, то есть не надо быть дурой. Да? Женщине от природы заложена деликатность сердца. Она очень знает, как себя вести. Надо просто это в себе культивировать, изучать это все. Женщина учится с помощью знания, мужчина учится с помощью личного опыта. Поэтому женщине нужно изучать, как жить правильно, слушать лекции, работать, развиваться в этом направлении. Она так повышает свой интеллект. Мужчина повышает в практической деятельности свой интеллект. Он на практике, на опыте жизни все проверяет. Но тоже послушать, о чем говорится, тоже иногда не помешает. Итак, обязанностью женщины является создание атмосферы в семье. То есть она обязана вешать на стенки не там этих всех там брейк-дэнсов там и всяких Аллы Пугачевы, там, Филиппы Киркуровы и так далее. Не надо это вешать, это же оскверняет атмосферу в доме. То есть не надо вешать людей, которые несут вот эту культуру разврата в общество. Нужно святых людей вешать. Я не против певцов, все нормально, все хорошие, у всех хорошие песни. Мне нравится, например, у Аллы Пугачевой эта песня. Зарисованных желтых нельзя зарубиться. Да? Она поет про белую дверь. Верю я, верю, что может открыться, это белая дверь. Белая дверь, это означает дверь в духовность. Белый цвет олицетворяет духовность, духовную силу. Белая дверь может открыться. Она нарисована, ее не видно. Белая дверь. Хорошая песня. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо вешать на стенах изображения святых людей, святые места, храмы. Квартиру не надо оформлять, там голых теток не надо вешать. Это безумие вообще. Вот сейчас модно очень голых теток таких вешать в спальню, допустим. Зачем их вешать? Женщина это сила всегда, женское тело это сила. Зачем? Пускай только ваша сила там будет в квартире. Оставьте там изображение святых людей, чистоту. Голым женщинам всегда привязываются духи. Там, где есть изображение голых людей, там есть духи всегда. Это опасно. Не нужно так оформлять квартиру. Нужно, чтобы все женская энергия везде была. В ванне, в туалете. Сейчас еще модерн есть такой, знаете, всякую фигню вешают. Чертиков всяких там, страшилок. Это вообще в доме не должно быть. Не должно быть в доме также никаких там каких-то стихий. Допустим, сделали обои там Айвазовские, да? Картина Репина «Приплыли». Там шторм какой-то, там все тонут. Зачем это? В доме не должно быть этого. Штиль, солнышко, покой, детские энергии должны быть там, рисунки детей в доме, святых, изображения, храмы. Вот такой интерьер. Понятно, чтобы святость была в доме. Дом — это место, где Бог прежде всего живет, а потом уже мы с мужем. Вот так вот должно быть. Надо стараться, чтобы меньше было телевизора в доме. Меньше телевизора и компьютера, потому что это разрушает энергетику в квартире. И все фильмы там, Шварценеггер, все эти там, блокбастеры там, бастеры всякие там, heavy metal, всякая фигня. Не нужно этого всего в доме, потому что это все разрушает квартиру. Особенно порнуха там. Эти эротические фильмы — это вообще бред. Не надо, надо бороться с этим. Больше есть много нравственных фильмов. Надо это поизучать. Сейчас очень много нравственных фильмов. Надо их стараться просто видео использовать. Не кабельное телевидение, а видео. Самим подобрать как бы репертуар. И просто хотим кино посмотреть. Надо смотреть то, что вызывает вот какие-то изменения в сердце. Таких очень много фильмов. У меня у друзей, они хордами прямо собирают такие фильмы. По сотнями раз. Надо изучать это все, смотреть. Таких сейчас много фильмов очень хороших есть. Понимаете, если вы смотрите вот эти все вот там всякие триллеры, всякие там... Это не надо смотреть. Это все откладывается там. Эти все фильмы связаны с духами. Особенно там «Война миров» всякие. Борьба с мертвецами. Ничего страшного, надо, значит, любить, смотреть что-то другое. Постепенно ваша сила вытеснит его, не нужно с этим воевать. Женщина всегда должна с помощью знания побеждать. Нужно дать более сладкий вкус, тогда другой вкус будет уничтожен. Есть фильм «Остров», есть много замечательных фильмов, которые открывают сердце человека. И вот надо это предлагать посмотреть. Не надо смотреть всяких бредов, питов там. Не надо. Не надо образы шамана. Зачем? Это все с духами связано. Шаманство с духами связано. Зачем? Надо поклоняться Богу. Надо религиозные традиции найти в поклонении Богу какие-то и исследовать эти культуры. Шаманам тоже хорошо, но для лечения, там, допустим, для изгнания духов. Шаман — это сила, это хорошо, но поклоняться, верить в них не надо. Вешать значит верить, это поклонение. Вешаем на стенки, значит, будем с этим связаны. Вот, женщина также отвечает в семье за отношения со всеми. Она создает отношения со всеми родственниками. Мужчина не может этого делать. Она создает отношения, поддерживает. Она должна созваниваться и курлыкать. Обязательно по чуть-чуть с тем поговорила, с тем поговорила, с тем поговорила. Со всеми поддерживать отношения обязательно. Женщина должна это делать. Если она сердцем чувствует, где брешь. Чувствуешь, вот там что-то, какие-то трудности. Туда звоним и нежно разговариваем. Сердце само будет подсказывать, куда звонить. Надо все контролировать. Женщина все контролирует, всю ситуацию вокруг семьи. Постоянно должна контролировать. И природа ей дала эту силу, возможность. Свою энергию любви надо направлять в нужном русле. Видите, я вам главные обязанности, в принципе, рассказал женщине. Обязанности мужчины. Мужчина должен вести свою семью в духовной жизни. Это мужчина должен думать о том, чтобы семья развивалась духовно. Если он об этом не думает, что жена становится истеричной и в семье накапливается просто хаос. Мужчина сам, который не работает над собой, постепенно погружается во вредные привычки, в депрессию, в трудности какие-то в жизни. потому что все побеждается сначала в сердце, а потом снаружи. Если мужчина хочет развиваться как личность, он хочет, чтобы у него по служебной лестнице развитие было, много денег было, для этого нужно понять, что пахать на работе – это не способ повышать свой уровень. Уровень человека, развитие личности повышается с помощью молитвы и работы над собой. Когда человек работает над собой, так как у мужчины внутренняя природа очень гибкая, динамичная, у женщины внутренняя природа жесткая, статичная, ей трудно себя поменять. Но внешнее очень мягкое. У мужчины внутренняя природа очень динамичная, а внешняя очень жесткая. Поэтому мужчина внешнюю ситуацию поменять ему очень сложно. Повысить свой статус на работе очень сложно. Но если он начинает внутренней жизнью заниматься, проходит некоторое время, 2-3 года, и смотрите, что происходит. Я вам расскажу динамику изменения судьбы мужчины. Первое, что происходит, у него меняется круг общения. У него друзья более возвышенные сначала становятся, а потом более элитные даже люди. Потому что все элитные и возвышенные люди нуждаются в чистых отношениях, в нравственной чистоте, в верности и так далее. Понимаете, да? У меня многие друзья так развиваются, просто человек начинает заниматься духовной практикой, и у него повышается естественный статус общества, в обществе образом. Почему? Потому что повышается дружба, то есть он даже, допустим, он бизнесом человек занимается, он уже, занимаясь духовной практикой, он знает, с кем сделать сделки, а с кем не делать. Он начинает чувствовать людей в результате духовной жизни. То есть, занимаясь духовной жизнью, человек становится более устойчивым и лучше развивается внутри социума. Я вам приведу такой пример. У меня был один в Москве, когда я много, 7 лет прожил, у меня был там один знакомый, мы с ним встречались, говорили, каких-то нравственных вещах. Он в министерстве тогда работал. И сейчас у него достаточно высокий пост, но этот человек, он так сильно повлиял на экономику России в свое время, я не буду называть имя, если кто-то интересуется, он придумал НММ. Ну, неважно, все. То есть он занимается финансовыми вещами, вопросами, и мы с ним часто беседовали. И он очень глубокий и развитый человек в нравственном плане. И этот человек, он удивительным образом себя вел. Я когда задавал ему вопросы, касаемые подбора кадров, он говорит, я людей вижу насквозь. Человек ко мне заходит, он хочет, допустим, со мной работать. Я уже просто с нескольких слов понимаю, кто он такой. То есть он очень большое внимание уделял нравственной чистоте человека, и он был очень проницательным по этому человеку. Когда ему позвонил его начальник из правительства, вот там уже у верха правительства, я видел его реакцию. Он встал, хотя никого кроме меня рядом не было, и сказал, я вас слушаю очень твердым, верным голосом. Да, я это сделаю. Да, и так далее. Я просто был удивлен. То есть видите, люди, которые занимают высокое положение, они в крови имеют деликатность, имеют понимание, чувство долга, чувство ответственности. Многие из них, они уже воспитаны таким образом. Но если человек воспитывает себя таким образом, почему бы ему не занять высокое положение в обществе? Это же очень просто понять. Допустим, вы работаете простым рабочим, но у вас много ответственности в сердце, вы серьезный человек, болеете за дела фирмы. Что, вас не сделают мастером на работе? Начальник же все видит, ему надо ставить честного, верного человека. Мужчина с помощью духовной практики развивает уважение к старшим. Только старшим уважение появилось, с работы уже не уволят. Почему? Потому что ты уже развитый человек, а развитых людей мало, в основном все быдло. Понимаете, о чем я говорю? Когда человек развивает все черты характера мужчина с помощью духовной жизни, он, во-первых, со временем не будет так много денег, так много трудиться, пахать, чтобы деньги зарабатывать. Ему легче уже будет работать, потому что у него будет выше интеллект. Духовная жизнь развивает человека изнутри. Но есть еще много вещей, для чего это надо делать. Потому что воспитание детей не означает бегать за ними по попе их бить. Детей вообще невозможно воспитать. Вот у них что прет изнутри, то и будет. Но, есть одно но. Если родители работают над собой, дети точно так же будут учиться работать над собой. Это закон. Веды объясняют, что точно так же, как рыбка, Куда плывет, туда и мальки за ней. Точно так же и родители воспитывают детей. Они взяли какое-то направление в жизни, дети естественным образом туда пойдут. Слышите, да, о чем я говорю? И направление само сделать детей правильными. То направление, которое родители взяли, оно воспитывает детей, а не слова, которые они говорят. Следующее. Точно так же, как птичка не дает птенцам падать из гнезда, точно так же родители должны воспитывать своих детей. Это значит, что в трудную минуту ребенка на улице понесло просто запрет с любовью. Все, что угодно, только не улица, сынок. Все, что угодно, только не улица. Сын фильмы начал смотреть, потому что на сознание влияет информация. Вот это вот. Смотрите, самое сильное, что влияет на судьбу человека и на жизнь, это близкое общение. А для человека самое близкое общение где происходит? По телевизору. Особенно у детей, они же перенимают это все. Там «Властелины колец», он начинает такую же прическу носить. Понимаете, становится таким же, как «Властелин колец», понимаете? Это же страшно. Почему? Потому что человек ни с того ни с сего, вы просто телевизор включили, человек просто, ребенок просто смотрит кино. Это не просто смотрит кино. Если фильм с сердцем поставлен, он залезет в самый глубь сознания вашего ребенка, изменит всю его философию. Поэтому контролируйте, что показывает телевизор в вашем доме. Делайте это строго, так же, как птичка не дает птенцу вывалиться, она его, оп, лапой. Точно так же, как тигрица лапой тигренка. И он на место пошел. Дети же, они, разум у ребенка развивается только 25 лет. Вот мальчик вырос уже большой, у него все выросло. Все крепкое, большое, кроме мозгов. Он такой, выглядит такой круто. И как понять, что у него нет мозгов? А он сам не понимает, что нет мозгов. Я все знаю, все понимаю, меня не трогайте. Это признак тупости просто и все. Потому что разумность в чем заключается? Что человек соглашается со старшими. Но в этом возрасте подростком ребенок уже не соглашается. Потому что половая энергия уже не дает ему соглашаться. Воспитывать надо раньше. Воспитывать ребенка нужно, когда он еще растет. И как это надо делать? Я вам объясняю сейчас. Природу воспитания ребенка. Не показывайте дурной пример. Дурной пример есть, он точно так же поведется. Допустим, вы материтесь только на работе, дома говорите без мата. Он тоже будет материться только на улице. А дома будет правильно разговаривать. Что вложили, передача информации приходит на подсознательном уровне. Есть такой психолог Кандыба. Ой, не Кандыба, а как его? Кандыба это еще тот жук. Вот. Сейчас, Бандура. Бандура есть такой психолог. Как американский психолог Бандура. С украинской фамилией. Ну, украинец, по происхождению. И он интересный, вот такой, придумал такой эксперимент. Он сделал определенные куклы, которые говорят одно, а делают совсем другое. И дети, которые смотрели это все по телевизору, они не подражают не то, что куклы говорят, они подражали то, что они делают. Вот это доказало, что это был очень серьезный научный эксперимент. На всю Америку там разнеслось. Идея в чем заключается? В том, что детям до фени, что вы говорите, они смотрят на поведение. Потому что главное проявление разума – это поведение человека. Вот, допустим, приведем пример. Родители создают атмосферу в семье. И атмосфера влияет, именно атмосфера меняет сознание детей. Вот смотрите, допустим, вы смотрите «Мертвые не потеют» фильм, да? 56-я серия. Они никогда не вспотеют, но нам нравится. Вот, и мы смотрим эту всю фигню. Мы всякую эту фигню, да, смотрим? Что происходит с ребенком? Потеет? Ну, сначала потеет. Потом тоже уже не потеет. Понимаете? А? Тупеет. Совершенно верно. Тупеет. Как наденут под тупее, все тупее, тупее. Нет, ну как же, я не против военных. И позже. Итак, идея в чем заключается? В том, что... Идея заключается в том, что близкие отношения сильнее всего влияют на судьбу. близкие отношения. Не давайте ребенку смотреть те фильмы, которые вызывают близкие отношения и дают определенное философское содержание. Это немедленно его направляет в это русло. Потому что у него разума нет. Он идет туда, течет туда, куда мы течем. Создавайте в семье правильную атмосферу. Допустим, смотрите, вы приходите домой, женщина берется за телефончик и начинает болтать 2 часа. Муж приходит, смотрит, как 24 мужика гоняют один кусок кожи. Сидят и очень важными делами занимаются. Оба. Да? Делами, связанными с изменением смысла жизни. Работают над собой, оба, да? То есть атмосфера какая в доме? Расслабленная. Ребенок приходит в школу, со школы. Иди садись учить уроки. Какие уроки? Атмосфера расслабленная. Вот попробуйте, все спят, а вам встать с постели одному надо. Сможете, нет? Даже взрослому человеку тяжело. Все спят, он такой... Уснул, все, не смог. Почему? Потому что атмосфера влияет на сознание. Все спят, очень трудно встать с постели, если нет серьезной привычки на это. А у ребенка вообще нет разума, он не может сопротивляться атмосфере. Он пришел домой, все вокруг расслаблено, иди учи уроки. Какие учить уроки? У него нет силы учить уроки, надо, чтобы атмосфера была такая, чтобы учить уроки. Вот мама, допустим, если там что-то с молитвой готовит, там папа что-то тоже там работает над собой, или вместе с сыном сел там получить уроки. Понимаете, тогда сын с удовольствием, атмосфера такая, он учит уроки, все классно. Папа балдеет, мама балдеет, сын учи уроки. Но ясно, что он будет компьютерные игры пытаться играть. Потому что атмосфера другая, он же не может сам создать атмосферу, он ребенок. Понятна система, нет? Почему у меня сын играет в компьютерные игры? Олег Геннадьевич. Умные достаются умным. Я вам уже говорил. Сколько у нас уже? 10 часов? Пора заканчивать. Спасибо вам.